продолжаем прямой эфир. В студии обозреватели радио «Спутник» Алексей Тимофеев и Лена Глещинская. Лен, привет.
Привет.
Речь пойдет о биопластике. Что это такое? Польза природе или маркетинговая стратегия? В общем, ученые выяснили, что большинство изделий из экопластика содержат токсичные химические вещества, а сроки условия разложения ненамного отличаются от обычных полимеров и нефтепродуктов.
И тут и пандемия внесла свою лепту. Общепит вернулся к одноразовой посуде, магазины к пластиковой упаковкой, и даже, мне кажется, вот ее даже стало больше, чем до начала борьбы с пластиковой посудой и упаковкой. Ну, что же такое биопластик? Вопреки расхожему мнению, биопластик — это не совсем природный материал. Это может быть полимер или тот же пластик, в состав которого входит какое-то природное либо ископаемое сырье. Например, это полимеры из кукурузной патоки, из глюкозы, да, или из крахмала. Но то же самое полимеры, они входят в состав того же нефтепродукта, да, и все это вместе называется биопластиков. Почему же тогда считается, что он нужен, полезен и важен, да?
Давай, потому ты что... плюсы, я минусы, да.
Давай, да. Во-первых, снижает количество отходов. Все-таки вот эта вот часть того, что там есть природного, и того, что некоторые из биопластиков разлагаются, все-таки они снижают отходы. Значит, уменьшают энергетические затраты на производство по сравнению с полимерами на основе нефтесырья. Потом позволяют комбинировать углеродные и биоразлагаемые материалы. То есть в состав такого пластика, раз уже производитель занялся вот этим полезным делом, он уже туда добавляет те добавки, какие-то бактерии, которые потом разлагают. Ну, это, естественно, потом влияет и на стоимость. Используют возобновляемые ресурсы при производстве. Ну, то, что я говорила, это
про
могут
кукурузу,
быть...
кукурузу, да.
Да, кукуруза, это может быть еще какие-то, может быть, отходы какого-то производства. Ну, и создают новый образ жизни, как бы такую маркетинговую платформу.
Ну, да, вот это, кстати, важная история, на мой взгляд, в том числе потому, что стоит, как правило, очень дорого и непонятно. Производители в этом смысле беспокоятся о природе, да, об экологии, окружающей среде, или пытаются на нас заработать. В общем, что касается минусов биопластиков. Необходима определенная процедура утилизации. При производстве биопластиков могут применяться опасные химические вещества. Здесь подчеркну это слово «могут». То есть, а в некоторых случаях не могут.
А то есть, нет, не регулируется.
Но да.
Не
да.
регулируется, значит, могут.
Не все биопластики можно утилизировать. Тоже понятно. Производство биопластиков требует увеличения пахотных земель.
Что в конце концов, опять же, влияет на ту же экологию.
И снижение СО2 не гарантировано. Но это, собственно, тоже такой подыток от того, что мы уже сказали. При производстве полимеров на основе углеводородного сырья используется попутный газ, который появляется при добыче нефти. Вытеснение этих материалов может снова привести к увеличению доли сжигания газа. С нами на прямой связи заслуженный профессор МГУ, эксперт Организации Объединенных Наций по химической безопасности Валерий Петросян. Валерий Самсонович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Валерий Самсонович, помогите нам разобраться, так полезен биопластик или вреден?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего иметь в виду, что вот этот термин «пластик» вообще стал широко использоваться вместо классического термина «полимер»,
да.
Вообще говоря, совершенно неоправданно, потому что из всего большого количества полимеров, полимерных материалов, которые использует в наше время человек, только очень небольшая часть является пластичными полимерами, которые мы для простоты и называем. Ну, и не мы, я имею в виду не химиков,
а обыватели.
Обыватели, да, которые называют эти полимеры пластиками. Ну, это, как говорится, никакого греха в этом нет. Главное, чтобы здесь не перебарщивать и понимать отчетливо, что, скажем, из 7 видов классифицируемых во всем мире полимерных отходов, биопластиков находится всего где-то, ну, меньше 10% в общей сумме. Я бы даже, наверное, сказал, что ближе к 5%, потому что основное место, так сказать, использования, получения принадлежит тем полимерам, которые получают промышленными химическими способами.
биопластик дешевыми. Намного сложнее получить.
Время. Биопластик получают либо химическим образом из молочной кислоты, что слишком дорого и нерентабельно, потому что молочную кислоту тоже надо выделять из молочных продуктов, которых и так не хватает для человека, для питания. А из, так сказать, биологических продуктов это такие ресурсы, как кукурузный крахмал, это в основном в Северной Америке так его получают небольшое количество, корни такой известной травы, кассава, это в Азии, и сахарный тростник во многих странах тоже используется. Но здесь надо понимать, еще раз повторяю, что этого биопластика, который, вообще говоря, называется полилактидом, и он практически единственный, который более-менее используется в качестве биопластика.
Вот, Валерий Самсонович,
используется не так много. Да,
вот совершенно верно. Я тоже хотел подчеркнуть еще раз, что масштаб как бы проблемы несколько преувеличен, судя из вашего ответа. Но, но вопрос все равно остается. Да. На ваш взгляд, все же применение и производство биопластика это... Но это действительно забота об экологии? Или это такой, ну, маркетинговый ход? То есть мы примерно понимаем, что 90% может быть химической продукции, да, 10% добавили природных материалов и говорят, слушайте, это вот эко, это надо покупать, но это, правда, будет стоить в 3 раза дороже. Ну и мы вот чего здесь больше, экономики или заботы об или экологии?
Я думаю, что рекламируют этот продукт только те люди, которые непосредственно его производят. А учитывая, что в основном все-таки классические полимеры, полиэтилен, низкой и высокой плотности полипропилен, полиэтилентерефталат, полистирол, поливинилхлорид, вот эта группа полимеров используется больше, чем на 90%. И, соответственно, вот этот полилактид, который находит применение только в производстве некоторых видов, значит, полимерных продуктов, которые используются для небольшого количества пищевой упаковки, небольшого количества пакетов, пленок, чайных пакетиков, значит, небольшого количества видов разной личной гигиены, значит, там вилочки в одноразовых фудмаркетах там или ножички и так далее.
А вот этот, этот полилактид, он может самостоятельным быть веществом или все-таки его смешивают с другими полимерами, чтобы быть более устойчивым?
Проблема заключается в том, что он, так как он пластичный полимер, такой как, скажем, поликарбонат или поликарбоксилат, эти полимерные продукты тоже используются вот во всех тех направлениях, о которых я упомянул для биолактида, но для того, с ними неудобно общаться, они слишком мягкие, слишком пластичные, эти вот пластики, и поэтому из них выливаются там напитки, какие-то йогурты, еще какие-то пасты, это все очень неудобно в общении, поэтому туда добавляется, уже добавляют такое токсичное вещество, как бисфенол А, для того, чтобы они были более или менее крепкими и можно было ими пользоваться. Но нельзя ими пользоваться уже, потому что в них добавлен вот этот токсикант бисфенол А. Поэтому я бы не стал концентрироваться вообще на вот этом биопластике, как говорят люди, так сказать, в просторечии. И, значит, пользовался бы нормальными полимерными продуктами типа полиэтилена низкой и высокой плотности, полипропилена, из которого делаются все полимерные контейнеры для пищи, полиэтилентерефталата, из которого делаются все бутыли для минеральной воды, пива, соков и так далее. То есть это все вот то, что действительно используется широко. Я буду 9 ноября вот на открытии Всероссийской конференции по полимерам делать приглашенный пленарный доклад по полимерным отходам в окружающей среде и методам их переработки. И там буду обо всем этом подробно рассказывать.
Будем следить.
Там, да. Да, но там место биопластикам будет, так сказать, отведено, ну, максимум 2 минуты.
Ну, понятно, да. Пропорционально, пропорционально, да. Да. Спасибо большое. Верно. Заслуженный профессор МГУ, эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян был с нами на прямой связи.
В эфире «Радио Спутник».
Но вот несмотря на незначительный масштаб применения биопластика, речь-то о нем звучит все чаще и чаще. Разговоры о нем звучат все чаще и чаще. И мы видим, как некоторые страны там предпринимают разные действия на этот счет. Последние годы биопластик продвигали на рынке как альтернативу обычному пластику и как потенциальное решение пластикового загрязнения, о котором мы все знаем прекрасно.
Но кроме этого еще предлагают нам отказаться от любого вида пластика и заменить на, допустим, какую-то упаковку либо тару многоразового использования. Но вот что касается биопластиков, я вот посмотрела в интернете, вот на сайтах интернет-магазинов, ну, то есть те же самые вилки или тарелки одноразовые из биопластика стоят примерно где-то от 5 до 7, в 7 раз дороже, чем обычные. Угу. А в конце концов оказывается, что они так же само не разлагаются или разлагаются только при определенных условиях, если их компостировать, специальным образом собирать в каком-то там контейнере, они могут разложиться.
Но надо как староверы, знаешь, со своей ложкой везде ходить, с чашкой и
тарелкой. Сейчас же это, сейчас это невозможно, сейчас же кажется, пандемия. Но... Вообще, вон я зашла в кафе пообедать, а там говорят, все, у нас теперь в многоразовых нет, только в одноразовой посуде.
А вы мне в мою тарелочку налейте там борща или пюре положите, понимаешь? Или консоме, уж что угодно. А с нами на прямой связи экоспикер эколого-благотворительного проекта «Собиратор» и общественное движение «Раздельный сбор» Татьяна Васильева. Татьяна, здравствуйте.
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 Ну, вот мы выяснили от специалиста и ученого, что проблема с экопластиком несколько преувеличена. В общем, не такой большой объем производства этого экопластика. Еще и выясняется, что он не такой...
Ограниченное применение.
Да, не такой полезный, как принято о нем думать.
Да, все верно, здесь не могу не согласиться. Дело в том, что не может быть экологичным замена одного одноразового продукта другим одноразовым продуктом, потому что в любом случае для этого требуется для выращивания этого биопластика, да, если мы говорим именно о полимерах растительного происхождения, требуется сельхозхозяйственные земли.
Угу. Да? Да, но мы об этом говорили. Вот давайте, да. Собственно, вы... Используете одноразовую посуду или приборы, там, вилки, ножики и так далее?
Мы не используем одноразовые приборы, потому что мы являемся эколого-благотворительным проектом, как вы правильно заметили. И у нас, в общем-то, главная цель и главная миссия – это изменить мышление людей в пользу концепции Zero Waste. И концепция Zero Waste говорит о том, что да, сначала мы сокращаем образование отходов, тем самым, что мы используем многоразовые вещи, да, многоразовые.
А вот от упаковки же невозможно отказаться.
Почему же сейчас существуют Zero Waste магазины, куда можно прийти со своими мешочками, со своими контейнерами и взять продукты в свою тару?
Да, а контейнеры, простите, из каких материалов?
Контейнеры можно использовать, ну, из разных материалов. Ну, они могут быть стеклянные, они могут быть и пластиковые. Мы не демонизируем пластик. Например, многоразовые контейнеры в основном делаются всегда из полипропилена. Вот именно многоразовые качественные контейнеры. Полипропилен довольно безопасный для человека пластик, и использовать его можно очень долго, и потом его довольно легко сдать в переработку. Очень много где он принимается в переработку.
Но вот что нужно, на ваш взгляд, какую мысль нужно необходимо понять людям для того, чтобы они отказались или задумались о том, что токсично, о том, что вредно, и о том, что нельзя пользоваться пластиковыми пакетами?
Нужно задуматься о том, что у каждой вещи, которая нас окружает, есть огромное прошлое. Нужно задуматься о такой вещи, как жизненный цикл любого товара, упаковки, и вспомнить, что при производстве любой вещи истощаются ресурсы планеты и образуются промышленные отходы. На данный момент промышленных отходов образуется в 100 раз больше, чем обычных твердых бытовых отходов. Да? То есть ту упаковочку, которую кладем мы в мусорное ведро, либо отправляем на переработку, это твердые бытовые отходы.
Вот, Татьяна, вас не смущает, что вот сейчас в условиях пандемии, и я думаю, что некоторые защитные меры и вот такие вот меры останутся с нами уже навсегда, что просто не разрешат продавать неупакованные товары?
Это, знаете, история там, где вроде как одно лечим, другое калечим.
Одно лечим, другое калечим? Это объективная вещь.
Объективная вещь в чем? Что одноразовая упаковка более
защищает, да,
стерильная? Нет, это немножечко не про это. Например, у Greenpeace выходила статья, что одноразовая упаковка не защитит от коронавируса, и, в общем-то, мы с ними согласны, потому что, когда вы берете вот эту вот одноразовую упаковку, никто не знает, что с ней происходило до того, как вы пришли в магазин, да?
У нас в ближайшем супермаркете есть отдел, где можно, где продаются без упаковки. И можно самим насыпать вот этой вот лопаточкой себе в пакетик или, ну, куда там захотите. Но там же вообще, там все просто прикасаются к этим продуктам.
Ну, можно найти магазин, где не прикасаются, но, тем не менее, вам продавец положит в ваши многоразовые контейнеры. В общем-то, ни у кого же не вызывает никаких вопросов те самые рынки, куда мы приходим покупать продукты. И, собственно, рынки могут стать вот теми zero waste точками, с которых можно начать.
Да нет, все верно, но понятно, что это невероятно важная тема, и, конечно, нам всем впору об этом задуматься. Просто как-то мне кажется, что надо человечество напугать, вот это будет гораздо эффективнее. Знаете, как я своих детей отказался от покупок пластиковых трубочек? Я им показал ролик про черепаху, где эта пластиковая трубочка, застряла в носоглотке у бедной черепахи. Как это трудно вынимать. Все, знаете, как рукой сняло. Просто перестали дома пить напитки из этих трубочек. Мне кажется, вот это для всех нас гораздо эффективнее. То есть, если мы поймем, на самом деле, масштабы бедствия и последствия этого бедствия для нашей с вами жизни или для сопереживания, может быть, в частности. Просто когда мы рационально обращаемся к человеку, мне кажется, это не всегда сработает.
Ну, вы знаете, да, это может быть один из инструментов, но все-таки это может быть не такая экологичная в плане психологии история, идти через страх, через какие-то такие негативные вещи. Мы все-таки стараемся вдохновлять людей, в общем-то, наша миссия на то, чтобы вдохновлять людей, да. И да, мы, конечно, говорим о том, что существуют проблемы, мы их описываем, но также говорим о том, что у каждого из нас есть право выбора, и каждый из нас может нести свою собственную ответственность, да, и делать выбор в пользу тех вещей, которые будут более благоприятны для окружающей среды и для нашего с вами здоровья. Вот, потому что то качество окружающей среды, которое мы сейчас имеем, да, оно влияет напрямую на наше здоровье. И, собственно, да, каждый из нас может сделать выбор, и не только даже для самих себя, но и также делиться этим выбором, рассказывать своим друзьям. Ну, то есть тоже это лучше делать, да, экологично.
Спасибо, спасибо. Вот это, кстати, тема, которую мы обсудим с следующим нашим гостем. С нами на прямой связи была экоспикер, эколого-благотворительного проекта «Собиратор» и общественный движения «Раздельный сбор» Татьяна Васильева. А мы, собственно, к этой теме переходим. Тема выбора, Лен. У тебя есть выбор, пользоваться пластиком или не пользоваться пластиком. Мне кажется, это тупиковое. Если это настолько вредно, если это действительно загрязняет нашу планету, то никакого выбора быть не может. законодательно запретить к чертовой матери и все, штрафовать за
производство. А можно просто ограничить? Нельзя ограничить. Вот так от всего отказаться?
Совершенно, ну, что? Ограничить.
Резина для машины.
Вот, например.
Тоже вредная. Откажемся?
Нет, так есть всякие конспирологические версии о том, что давным-давно разработали резину для автомобиля, которая не стирается, просто она бесконечно может ездить.
А, я думала,
но это невыгодно. Нет, но это невыгодно, понимаешь? Генеральный директор Союза переработчиков пластика Петр Базунов с нами на прямой связи. Петр Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Петр Валерьевич, а расскажите нам, а кто и как производит биопластик? Вообще, где это производство, насколько оно распространено?
Ну, биопластики, они же существуют, скажем так, грубо двух видов. Есть настоящие биопластики, которые разлагаются на воду, на углекислый газ и на, соответственно, гумус. Ну, в принципе...
А остальные разлагаются тоже на углекислый газ?
Ну, вот я вам сейчас скажу, да. Значит, это самый дорогой тип биопластиков. Его применение находят, вот они, в частности, в агропромышленном комплексе. Это, например, вот укрывание, да, скажем, там, полей, mm-hmm. там, для там, саженцев, там, каких-то сходов. То есть у этих материалов, у них, значит, такой определенно запрограммированный срок жизни, то есть они, их задача вообще, грубо говоря, раствориться, знаете, постепенно. Вот когда срок службы их выходит, то есть они там укрыли, создали парник, дальше, значит, они должны раствориться и, значит, стать частью почвы. Это как бы один из видов применения. И вообще производство их чрезвычайно мало. Значит, и они довольно дорогие. И не, вот по всем другим ситуационным свойствам своим, они с пластмассами, конечно, ни в какое сравнение не идут. То есть они только часть тех свойств, которые дают пластмассы, они их, так сказать, выполняют. Для всего остального они не подходят. И их, естественно, повтор сырье, то есть повторичную переработку их нельзя отправлять. Есть следующий вид пластиков, которые условно биопластики. Это полимеры, значит, где используются в качестве связующих, например, крахмал.
Петр Валерьевич, ну мы немножко об этом поговорили со специалистами, с учеными, да, с экспертом, да, из ООН, да, который нам сказал, что 5% вот такого пластика, и из этих 5 большое количество все равно остается, значит, и не разлагается, и вредит нашей с вами экологии.
Как раз я хотел сказать об этом.
Да, есть, Петр Валерьевич, вот смотрите, у нас 3 минуты остается. На ваш взгляд, как, собственно, вы как видите решение загрязнения планеты пластиком? Вот что нужно делать?
Ну, естественно, повышать культуру использования пластмасс.
Ну, то есть использовать пластмассы, но иначе,
короткий,
да?
Короткий ответ. Угу. Естественно. Использовать пластмассу, но иначе. Их надо правильно использовать.
Не отказываться, да? Но по-другому использовать.
Конечно, нет. Это самое универсальное, понимаете, так сказать, изобретение, грубо говоря. Если от него отказаться, то мы с вами поимеем кучу других проблем.
А как же частицы микропластика, которые диффузируют воду?
Вот с этим надо разбираться. Это вот как раз тот второй тип биопластика, который не является биопластиком, но так вот называется. Вот их, в принципе, надо, мне кажется, удалять.
Петр Валерьевич, на ваш взгляд, государство достаточно уделяет внимание решению вот этой проблемы?
На мой взгляд, государство до конца еще у нас не разобралось, что такое, что происходит. Как и, кстати говоря, чуть-чуть, может быть, впереди Европа находится, но чуть-чуть, немного. Сейчас там применяются меры ограничительного характера. Но все это еще пока первые попытки эту проблему обуздать. Знаете, я могу вам что сказать. Вот главное, фундамент решения этой проблемы состоит в разделении пластмасс, точнее сказать так, в выделении из ТКО, из твердокоммунальных отходов, объедков, грубо говоря, биологии. Mm-hmm. Вот если как в советское время будет налажен способ, так сказать, их отдельного, понимаете, и, как бы сказать, сбора, чтобы они не загрязняли все остальное, весь остальной мусор. Тогда вот весь остальной мусор можно будет легко автоматизированными способами, средствами разделять на пластмассу, на металлы, на бумагу, стекло там и так далее. И даже виды пластиков легко датчиками отследить и как-то там разъединять. Вот. А вот первым делом это надо сделать, так сказать, отделение биологического мусора, потому что это реально загрязнение. И это препятствует дальнейшему разделению.
Почему буксует этот вопрос? Почему нет никаких...
За него только взялись. Его, понимаете, для того, чтобы отделять мусор. Для этого нам, прежде всего, надо решить конструктивно, чтобы в домах, в новостройках, чтобы это уже предусматривалось, понимаете, каким-то образом. А этого еще пока нет в проектах, понимаете. Об этом только говорят, только начали говорить. Поэтому задача эта будет решаться, на мой взгляд, вот так чисто оценочно, лет 30-40, как минимум. Потому что все зависит еще от конструкции домов. Может, не будут там жильцы заниматься сами, так сказать, вот собиранием там, понимаете, объедков в один мешочек, вы их не заставите это делать.
Нет, ну почему это не заставите? Есть же всякие вот эти вот раковины с измельчителями, куда, в общем-то, объедки-то можно...
Ну, вот, да, но я говорю, ну так это же не в каждом доме. А если вы,
верно.
Если вы, например, да, если вы заставите тех, кто строит на квартирные дома, предусматривать это уже...
Да, в конструкции будет легче. Вот спасибо тогда, большое. Да. Гендиректор Союза переработчиков пластика Петр Базунов был с нами на прямой связи. Елена Глещинская, Алексей Тимофеев. Думайте и берегите нашу с вами землю.